Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, это «Светлое радио», программа «Светлый вечер». В этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Сегодня мы будем говорить про движение «Вера и свет», а точнее, про ярмарку рождественскую, благотворительную, которую это движение устраивает в самое ближайшее время, в субботу, 17 декабря, в центре Москвы она пройдет. Но обо всем об этом чуть позже, подробнее обязательно поговорим. Вместе с нами эту программу в ближайший час проведут настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери деревни Подолина, священник Сергий Старокадомский.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Екатерина Зайцева, координатор российских общин движения «Вера и свет». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Екатерина Давыдова, член движения «Вера и свет» и мама особого ребенка. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте сначала с вами проясним вот что. Год назад мы уже немножко в другом составе, из той программы только мы с Лизой и отец Сергий здесь в этой студии находимся, собирались и про благотворительную рождественскую ярмарку здесь рассказывали. С тех пор прошел год, вот как раз ровно год, поэтому, ну, кто-то из слушателей поменялся, кто-то, может, уже и не помнит, а кому-то еще раз будет интересно послушать про то, что же такое «Вера и свет», чем живет это движение, когда и где оно возникло, и вообще, кто все эти люди.
Все показали друг на друга
одновременно. Екатерина Зайцева, я так понимаю, начинает.
Эти люди – это мы. Поэтому мы показали друг на друга, да. «Вера и свет» – это движение, которое объединяет семьи с особыми детьми, друзей и, ну, не знаю, священников, извините.
Ну, раз христиан, давайте уж так будем говорить, или не только христиан,
нет,
не только христиан.
Нет,
вот.
Ну, да, бывает, что люди совершенно не имеют отношения к церкви, к христианству, но мы как-то мирно уживаемся друг с другом и все равно друг дружку обогащаем в
общении. Что тогда объединяет вас, людей?
Ну, нас объединяет дружба, которая складывается вот удивительными путями. Мне кажется, христиане сказали бы, что это какие-то провиденциальные такие встречи и чудеса. Вот. И общение, вот этот опыт и привязанность, она нас и объединяет, и держит вместе.
Ну, давайте все-таки начнем с того, что все-таки движение изначально христианское движение. Другое дело, что это движение открытое, поэтому в это движение входят как христиане, так и люди неверующие. Вот. И главный критерий – то, что в центре нашего движения стоит человек. Вот, человек, особенный человек, умственно отсталый, семья и друзья. И друзья семьи. Вот.
Ну да, друзья собираются вокруг такой семьи. Или, бывает, семья уже приходит в существующую общину, но так или иначе, сама история движения, она такова, что все началось именно с семьи, которая чувствовала себя...
С одной семьи, история,
да,
одной
с одной семьи.
Семьи,
да, которая почувствовала себя выброшенной и уязвленной, и непринятой в мире, ну, где есть определенные понятия нормы. И эта история произошла во Франции в 60-е годы. Одно семейство хотелось паломничать в город Лурд, где есть чудотворная статуя Божьей Матери. И столкнулась с тем, эта семья, когда туда приехала, что их не принимают и всячески отворачиваются от них и просят, не знаю, там, например, их обедать отдельно, не показываться на глаза в гостинице. И, в общем, паломничество тогда не состоялось, и удрученные они вернулись в свой приход, в свой город, и постепенно, поделившись вот этой, ну, как сказать, этой болью и разочарованием, и такой грустью, они, их друзья, как раз прихожане этого храма, этого прихода, они вокруг них собрались и стали думать, как сделать так, чтобы, во-первых, паломничество состоялось, во-вторых, оно было уже таким, как сказать, чтобы они не были одиноки вот в этом своем страдании, и просто можно было вместе делать все как-то и смелее, и поддержку друг друга оказывать. Вот. И удивительно, что они поняли, что к этому надо готовиться, и эта подготовка заняла 3 года, и просто удивительно, какой масштаб она приобрела, эта подготовка, огромное количество семей нашлось и в других приходах, и вокруг них тоже собрались молодые друзья, и вот такие группы, ну, не знаю, порядка, по-моему, 3000 в итоге как бы участников было в следующем паломничестве в 71-м году, и это уже были не только люди из этого города, а еще вообще из других стран. Вот.
И в 72-м году, ну, как, например, у вас на сайте, в 71-м паломничество написано, что зародилось во Франции в 72-м. Ну, это, видимо, когда оно уже оформилось именно как движение «Вера и свет». Ну, то есть, получается, в сухом остатке, да, извините за такое выражение, это движение, которое объединяет умственно отсталых людей, их семьи и друзей в небольшие группы, каждая из которых встречается раз в несколько недель. Понятно, что в 72-м году в Советский Союз это движение попасть легальными путями не могло. Возникло оно позднее. Или же оно все-таки как-то попадало с Запада. Или все-таки первые общины – это 90-е годы, конец 80-х. И кто был первопроходцем в России или в Советском Союзе от движения «Вера и свет»? Как все это нашу почву перекочевало.
Мне бы хотелось все-таки немножко тоже из истории, потому что само движение «Вера и свет», оно образовалось на основе движения «Ковчег». Вот. Это очень важная часть. Очень важная часть, когда одного французского священника Тома Филиппа отправили в такую маленькую деревушку Тролли.
Тоже во Франции, судя по
тоже
названию.
Во Франции, да, тоже во Франции, ну, совсем недалеко от Парижа, где-то там часа два ехать, ну, недалеко по нашим масштабам, вот, отправили в такое социальное учреждение, где находились умственно отсталые люди. То есть это был интернат. И по пребывании там он пригласил к себе своего друга, соратника Жана Ванье. И у них была такая мысль. Собственно говоря, тогдашняя система психиатрической помощи во Франции ничем не отличалась от классической нашей.
Советской вот. Психиатрии.
Советской психиатрии, вот, да любой другой психиатрии. Потому что сама медицина даже не подразумевала видеть в больном человеке человека. Вот. И там я уже, к сожалению, не помню, а то ли это сказал Жан Ванье, то ли это сказал Тома Филипп, вот, что человеческая болезнь – это не повод заключать человека пожизненно в тюрьму, что у человека есть достоинство, и человек имеет право жить как человек. И первое, что сделал Жан Ванье, когда оказался там, он купил недалеко от Тролли дом и взял двух ребят из этого дома просто к себе. И для того, чтобы разделить с ними жизнь. И вот все движение «Ковчег», оно и было настроено на то, чтобы с этими людьми разделить жизнь с одной стороны, а с другой стороны дать возможность людям реализовываться, несмотря на болезнь, как нормальным людям, которые имеют право на дружбу, на труд, на увлечение, на дом, да. И не случайно, когда вот эта вот семья, которая вроде бы приехала в центр христианского паломничества во Франции, в Лурд, и оказалась выброшенной, это для них было очень тяжело. Они через свой приход, через психиатра, которому они ходили в Париже, вот, они познакомились как раз с Жаном Ванье. И родилась сначала идея не движения, а просто паломничества. Просто паломничество, просто собрать вот таких вот людей, собрать такие семьи, где есть умственно отсталые дети, вот, собрать и приехать в Лурд. Да, и, собственно говоря, это паломничество состоялось сначала вообще. О том, что это будет движение, не было понятно, потому что «Вера и свет» — это название было этого паломничества, собственно. Вот. Уже потом, когда не хотели люди, совершившие это паломничество, расходиться, вот, возникла идея движения. Ну, наверное, об этом Катя тоже, чтобы мне немного говорить. Вот.
Значит, история была... Да, вот спасибо отцу Сергию за то, что он как-то так это более внятно объяснил связь Ковчега и Веры Свет. Да. Дело в том, что семья эта, приобретя соратников и большую поддержку, отправилась в 71-м году снова в Лурд. И вот наши такие старожилы, российская Вера Свет, нам всегда рассказывают удивительно, как это почти в лицах, эту историю про то, как город вымер в ужасе, потому что огромные толпы очень странных людей приехали и высыпали на улице, и это были люди с различными нарушениями. Ну, мы это часто называем таким общим грифом умственная отсталость, но это, естественно, какие-то очень... иногда видимые физически, иногда невидимые, ну, в общем, такие своеобразия. Это было непривычно, и город вымер, закрывали магазины, уезжали, прятались. И, конечно, это было неприятно, но тут уже сыграло свою роль количество людей и такая солидарность, которая среди них была. И главное, вот желание все-таки дойти до Лурдской Божьей Матери и вокруг нее, ну, вот, как-то встретиться, помолиться вместе. Вот. И удивительно, что это паломничество, оно в самом городе длилось несколько дней, и был такой переломный момент, когда горожане не смогли долго сидеть взаперти, и, видимо, что-то такое произошло в сердцах их, запертых тоже, они вдруг переменились, и постепенно город стал оживать и открываться к паломникам таким необычным. И всех захватило удивительное какое-то ликование и такая атмосфера праздника. И увенчалось это паломничество тем, что, совершив поклонение статуе и совершив ее разные такие службы и молебствия, люди поняли, что, в общем, паломничество подходит к концу, а расходиться им не хочется. И вот как-то... действительно, уже и час был поздний, расходиться не хотелось. И как бы стало ясно, что просто так уже нельзя возвратиться домой, что поменялись и горожане, и сами паломники. И вот я уж не знаю, на каком там официальном, неофициальном уровне кто-то что-то принял, но вот именно что возникла идея, что нужно продолжать быть вот солидарными друг с другом и сохранять это единение, которое произошло. Вот. Ну и дальше уже постепенно, когда все вернулись в свои дома, эта связь, она сохранилась и приобрела определенную форму. Тоже благодаря Жану Ванье, который помогал как-то осмыслять этот опыт. И все это превратилось действительно в движение, которое состоит из общин. Это такие как бы устойчивые группы людей, которые собираются, ну там собирались при приходах или при каких-то, не знаю, там... домах, ну, где было место. Вот. И постепенно уже так, оглядываясь, ну, сколько, чуть ли не 50 лет почти, да, уже есть определенные, ну, традиции, как бы, можно сказать, канон встречи Рассветской. И за это время, конечно...
Это какие-то даты особенные, когда люди встречаются?
Нет, ну это есть стране, ритм встреч такой, в общем, раз где-то в 3 недели, раз в месяц.
Каждая община, она сама себе
назначает. Каждая община выбирает ритм. Ну вот, например, в российском контексте это еще связано с местом, да, вот у нас уже много лет практически от начала, существования «Веры Свет» принимает Пироговская школа, и мы ей очень благодарны, это для нас родное место, но поскольку мы за 27 лет существования «Веры Свет» в России разрослись, и 13 общин, мы не можем одновременно встретиться, поэтому мы, конечно, еще вот составляем такое расписание внутри себя и встречаемся в школе в актовом зале или в спортивном зале.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что это «Светлый вечер» на «Светлом радио». В нашей студии сегодня мы говорим об общинах веры и движения «Вера и свет» и про рождественскую ярмарку, которая в ближайшую субботу, 17 декабря, пройдет в Москве. Говорим вместе со священником Сергием Старокадомским, настоятелем храма Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Подолино под Солочногорском Московской области, с Екатериной Зайцевой, координатором российских общин движения «Вера и свет», Екатериной Давыдовой, членом движения «Вера и свет» и мамой особенного ребенка. И давайте уточним про Советский Союз, как она здесь оказалась, потому что мы с этого начали, но до этого так пока не дошли.
А я хотела про другое сначала уточнить, если ты не возражаешь.
Про ярмарку?
Про «Веру и свет» движение, раз у нас уж случилась такая историческая ретроспектива, оно бы не возникло, если бы не было такого предвзятого отношения общества. Как сейчас принято говорить, стигма, да? Вот стигматизация людей с какими-то особенностями развития, когда такое предубеждение общества и отторжение этих людей, что... нужно этому противодействовать. И для христианской Европы такое предубеждение со стороны, ну, вот, кажется странным. Угу. Откуда оно вообще взялось?
Ну, то, о чем отец Сергий начинал говорить.
Ну, вот я там предлагаю такое это... предубеждение, ваш вопрос?
Да, вот корни этого предубеждения.
Ну, поскольку я за всю христианскую Европу вряд ли могу сказать.
Я вам скажу за всю Европу.
Ну, вот, но, не знаю, мне кажется, это, ну, позволю просто с вами немножко себе не согласиться в том смысле, что...
Ну, вы сами говорите, окна люди закрывали, город вымер.
Да, да, стигма есть, но почему бы ей не быть, это такие же люди, ну, в Европе, как и у нас. У нас-то, мне кажется, не возникает вопросов, почему у нас есть эта стигма. Говорили...
Кстати, хорошо, подводит к моему вопросу про нашу страну, где советская психиатрия, где у людей с особенностями вот такого развития умственного многие годы был один вариант, в основном ПНД, да, к сожалению, он у многих до сих пор сохраняется. Но при всем при том, в 89-м, я сейчас посчитал, вы говорите, 27 лет, в 89-м году «Вера и свет» здесь оказывается. Здесь появляются люди, которым не безразлично, которые пытаются найти новый путь для тех, кто так вот оказался в плену собственного здоровья, нездоровья.
Но в 89-м году здесь появился Жан Ванье. Вот. И с этого здесь все началось. Но возвращаясь к Лизиному вопросу, да, вот, чтобы нам как-то эту важную тему не проскочить, а потом вернемся к 89-му году.
Ну, давайте, хорошо.
Вот. Но действительно, к сожалению... Человек, общество не готово принимать чужую немощь, не готово принимать, да, в общем, любую немощь, даже свою немощь не готово принимать, вот, то есть никакую, в том числе немощь, которая дается в старости, немощь, которая дается по болезни. Вот все, что заставляет страдать, все, что в этом мире касается страдания, чем дальше, тем больше, не на уровне даже уже человека, а на уровне общества отвергается, отстраняется, куда-то уходит за забор, за какие-то вот... в какую-то зону недосягаемости.
Ну вот поэтому я и сказала, что это кажется странным для христианской цивилизации, где страданием вообще куплена победа, куплено спасение и Царствие Божие.
Какой мы делаем из этого вывод?
Я вот пока вопрос задала и жду, пока вы сделаете вывод.
Мне кажется, что если говорить вот в этом аспекте, то никакой христианской цивилизации просто не существует.
Спасибо.
Расстроились. Но если мы говорим о цивилизации, построенной на христианских ценностях, то будем констатировать, христианской цивилизации не существует.
А ты всю жизнь думал, что ты в ней живешь?
Это не про меня передача, Алексей.
Так все-таки я тут в какой-то мере соглашусь, наверное, с Лизой по поводу того, что в Европе, ну, не только в Европе, в христианских западных странах на протяжении 20 века все равно существовало достаточное количество организаций, которые поддерживали монашеские ордена, поддерживали протестантские организации, которые помогали людям совершенно разными ограничениями.
Безусловно.
И были светские организации. У нас в Советском Союзе этого не было. Ну, или, по крайней мере, не было в той форме, в которой мы сейчас к этому начинаем, я надеюсь, привыкать.
Знаете, я думаю, что мы можем сейчас взять некую статистику даже не христианских, а просто благотворительных организаций. Просто взять статистику тех организаций, где людям не безразлична судьба других людей. И мы можем просто взять численность этих людей, которые находятся в этих организациях, которые работают в этих организациях, и сравнить с общей численностью населения.
Ну, всегда же так было.
О том и речь.
О том и речь.
А цивилизация... То, что... мы можем сказать, что мы находимся, скажем, в эпоху научно-технического прогресса. Потому что мы видим этот научно-технический прогресс, он стоит у нас на столах в виде наших компьютеров, лежит в кармане в виде наших телефонов. Вот, и это затрагивает абсолютно всех членов общества. Правильно?
Ну, конечно, обсудить правильно. Новый телефон у нас...
Конечно.
Это конечно, нормально, да, хорошо и конечно. Здорово.
Вот. То есть мы можем
обсудить
смело,
проблемы...
мы смело можем сказать, что у нас цивилизация технического прогресса. Правильно?
Технического прогресса у здоровых людей, получается, да, вы к этому?
Абсолютно, абсолютно. Вот, у нас цивилизация сытого, здорового человека, вот. А вот то, что касается всего остального, того, что мы говорим, что у нас некая христианская цивилизация, это неправда, это не так, не надо... И как таковой... Большой цивилизации, христианской, ее никогда не было, она всегда была очаговой, всегда, и христианство развивалось всегда очагово, святость всегда развивалась очагово, вот, была огромная большая Россия и маленький лес, где преподобный Сергий со своей маленькой общиной рубил себе келья, вот.
Ну, вы говорите о таком более-менее мифологизированном 15 веке, 14 веке, о Средневековье, о котором мы знаем, как нам кажется, много, а с другой стороны, ничего толком не знаем. А времена более к нам близкие, когда у нас остается огромное количество свидетельств, источников, воспоминаний, записок. Это 18-19 век. Тут уже...
Мы что, видим христианскую цивилизацию?
Нет, я не говорю, что у нас была Святая Русь, и никогда в жизни так не считал. Но это мы... Я все пытаюсь подвести к 89-му году, когда здесь просто традиции прервались, в какой-то мере их, наверное, никогда и не было, но вдруг появляются люди, которые пытаются сделать что-то по-своему, как-то изменить отношения.
Действительно, в 89-м году мы так эту дату упоминаем, потому что это был первый приезд Жана в Россию, тогда еще в Советский Союз, и это был не единственный приезд, были еще встречи, и те слова, и вообще сам он... И его слова, и как бы и манера общаться, они произвели большое впечатление на тех, кто его слушал. А я думаю, что это были люди, которые, в общем, уже в те годы ну, искали чего-то, как тогда чувствовалось, что вот этот занавес, он уже проржавел железный, и появились разные, ну, там, не знаю, люди с Запада, которые приезжали с очень разными какими-то идеями. Ну, вот Жан был одним из них, и, собственно, тут были те как раз готовые услышать люди, и, ну, тут я опять же повторяю, что Жан, правда, производит большое впечатление, вот я слышала уже его, когда он был в очень преклонном возрасте, и это действительно такое, ну, для меня опыт как бы присутствия Божия, не столько каких-то умных слов, или правильных, а просто такого переживания Божьего присутствия. Вот. И я не могу сказать точно, что было в голове и в душе у тех его слушателей, но действительно эти встречи принесли свои плоды, а именно то, что люди захотели попробовать встречаться также с теми людьми, которые были за, за рамками общества и выброшены. И мне кажется, эти встречи с Жаном помогли их просто заметить вокруг себя, людям, ищущим в то время. И постепенно, просто исторически так сложилось, это были практически такие семейные сначала встречи. Люди ходили друг к другу в гости, и образовалось три таких группы, три общины.
Первая, в общем-то, среда, где это началось, так или иначе была связана с новодеревенским приходом, где служил отец Александр Мени. Вот. И первые группы, уж точно одна из первых общин, куда, собственно говоря, Катя и входит, община под названием «Пятница», она была практически родом оттуда, из новой деревни.
И вся она, соответственно, логично перешла к последователям отца Александра в храм Косьмы и Дамиана.
Нет.
Нет?
Нет, но дело в том, что...
В том числе, потому что есть часть общины, часть движения здесь, которые были всегда, которые строились вокруг храма католического Людовика. Они были разные, но большинство, конечно же, вокруг православной церкви.
Мы сейчас прервемся буквально на минуту, напомним только, что священник Сергий Старокадомский, настоятель храма Смоленской иконы Божьей Матери в деревне Подольно Солнечногорского района, Екатерина Зайцева, координатор российских общин движения «Вера и Свет», Екатерина Давыдова, член движения «Вера и Свет», мама особого ребенка, сегодня в гостях у Светлого радио, Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».